Езехииль, вот 35-е, насчет гора Саир. Ну, что значит Саир? Саир, по-библейскому, это Эдом, это Эсав. То есть, это, в принципе, арабов. Тех из Эсафа. Эдом, Идумея, гора Саир, это все однозначно. А когда мы читаем Библии, особо пророков, наверное, первый или второй раз, у нас ощущение, наверное, что это все как-то сплошное, что Бог, ну, начал, или Езехиил просто так, ну ладно, начинаю говорить насчет Саир, начинаю насчет Эдом, как-то сплошное, без контекста, но это не так. Особо здесь, зачем Езехиил сейчас начинал об Эдоме? Езехииле 34-я, предыдущую вот главу, говорится о последние дни, когда Израил будут опять в завете с Богом. Там 34 главу, 25 стих. «Я заключу с ними завет мира». В смысле, с Израилем. «И дальше Израил не будет страдать на руках своих врагов». 28. «Они будут жить безопасно, и никто не будет устрашать их». 29. Не будут уже погибать от голода на земле и терпеть посрамление от народов. И узнают, что я Господь, Бог их. Получается тогда, что-то говорится в ситуации, когда Израил уже вернули Богу, и дальше не будут никакого преследования евреев. Они будут жить там безопасно, никто не будет устрашать их. Это говорится в будущее, в наше время, в смысле... Когда Израил покается, когда Бог делает с ними Новый Завет, когда Царствие Божие уже начинается быть на земле. И потом, 35-е, у нас пророчество против Эдома, против Саир, в принципе, против арабов, что Бог будет им уничтожать. Арабов существует до сих пор. Вот. Итак, я думаю, что тот 35-й главу говорится в то время, когда вот Бог будет судить врагов Израилева в последние дни. И здесь Бог, ну, сказал, что Он будет им судить, потому что они как-то смеялись над Израилем, когда у Израиля был, ну, суд Божий. Когда Бог наказал Израилю, Эдом или Саир, как-то, ну, смеялись и тоже сделали свои дела против Израиля. Из-за этого Бог сказал, я буду вас вообще уничтожать. Если это говорится, то, что случилось во время Вавилонской нападки против Израиля, ну, как-то нет, потому что Эдом все-таки существовал после этого. Ирод тоже был Идумея, ну, в смысле, оттуда. Итак, я думаю, что это все имеется исполнение до конца в последние дни. И факт того, что сейчас возле Израиля есть всякий, скажем, идумеец, всякий из Эдома, из Эсафа, они все окружают Израиля с таким огромным ненавистом. Это готов тот пророчество для исполнения. До того, что Израил даже были там, ну, как республика в Израиле, такое исполнение сложно было бы представить. А сейчас, уже в нашем поколении, мы сможем видеть, как да, это на самом деле так. А в третьем стихе, вот я на тебе, гора Саир, и простру на тебе руку мою, и сделаю тебе пустую и необитаемую. Это... Именно та фраза используется о том, что Бог будет это делать против Израилю. Он будет им наказать, и земля становится пустою и необитаемой. То есть то, что они сделали против Израилю, хотя это по воле Божьей, он будет делать, Бог будет делать им. В Откровении у нас есть похожая, по-моему, ситуация, что... печати откроются, и я понимаю эти печати как суд на Израиле. Потом у нас трубы и печат, которые очень похожи. И что они, что эти значит? Они говорят, по-моему, суд на арабском миру в последние дни. И почему это похоже на этих семь печат, которые были против Израиля? Потому что то, что они сделали против Израиля, Бог будет делать им. Четвертый стих. Часто мы это читаем в Езехииле. И узнает, что я Господь. Что это значит? И узнает, что я Господь. Это значит, что через всякий тот процесс осуждения и суд этих людей покаятся и принимают Бога. Значит ли это, что в конце концов Эсав и Яков будут как-то примириться? Столько раз мы это читаем, что и узнает, что я Господь. Это один вариант. И что в конце концов они покаются. Может быть так. Или можно понять так, по-другому, что ладно. В самом последнем моменте своих жизни, при смерти, они узнают, что да, Бог прав. Бог Израиля на самом деле прав. Мы познаем, что да, Он Господь, но слишком поздно. Иисус сказал к евреям, что вы дальше меня не видите. До того, что вы будете сказать, благословлен Он, который придет во имя Господа. То есть, вы дальше меня не увидите до того дня, когда вы узнаете, что я Мессия. Они умерли, не признают, что Иисус Мессия. Я думаю, что это говорится о том, что когда Иисус придет, они будут через тот процесс, они будут воскреснуться, опять становятся перед Иисусом, и слишком поздно они будут познать, что Он Мессия. И будут даже говорить, что ой, благословлен ты. Ты является Он, который должен прийти во имя Господа. Но слишком поздно. Если это так, я боюсь, что тот толкование вроде правильно. И что, представляете, людей жили в своей жизни, не то жили, воскресенье будет, если они ответственны перед Богом. Вот такие вопросы, а почему вы так сделали? И вот наказание, вы умираете. В самом, наверное, последнем дыхании они узнают, что да, ты Господь. А слишком поздно. Итак, видите, тогда логик. Логик такой сильный, что либо мы будем в этом жизни познать Господа, либо будем ему познать, а слишком поздно. Самым последним дыханием этих людей при осуждении они будут познать или узнать, что я Господь. Я так предлагаю. Но, наверное, значит, что когда написано «узнай, что я Господь», что этих арабов и так далее, через всякие эти страдания будут покаяться, в конце концов. В пятом стихе, так как у тебя вечная вражда. Что значит эта вечная вражда? Это тот вражда между Яков и Эсав, по-моему. И это продолжается до сих пор. И в пятом стихе дальше. Ты предавала сынов Израилевых в руки мечу во время несчастья их, во время окончательной гибели. Я думаю, что то время окончательной гибели, говорится в последние дни, тот последний, гибель, несчастье Израилева. И поэтому я думаю, что то пророчество имеется исполнение в последние дни. Опять в 14 стихе. Так говорит Господь Бог, когда вся земля будет радоваться, я сделаю тебе пустыню. Когда вся земля будет радоваться, это в Царстве Божьем. Столько раз Псалтир, Давид писал о том, что в Царстве Божьем вся земля будет радоваться. Это три раза он тот фразу, именно тот фразу использовал, что вся земля будет радоваться в Царстве Божьем. То есть, когда Царствие Божие будет основано на земле, я сделаю тебя, то есть Эдом, пустыню. Итак, я думаю, что это говорится вот тот, ну, опустошение Эдома, в смысле Эсав, в смысле арабов, в последние дни, когда Иисус придет. И как я сказал, это знак, что мы скоро всего мы в последние дни. Потому что, если, допустим, 100 лет тому назад, как тот пророчество понять? Потому что Израиль не существовали как республику. А сейчас, вот, мы смотрим туда, и вот Израиль есть, и вот вокруг арабов, Эсав, Эдом, вокруг, с таком ненавистом, так как, ну, в 5 стихе, так как у тебя вечная вражда, тот ненависть, тот вражда, это видимо. Это видимо, потому что даже по картам они не показывают Израиль. Для им Израиль это ужасное слово. Они говорят, конечно, Палестин. Вот. Есть такая вражда, которая сильнее и сильнее. Раньше арабов и евреи как-то жили дружно, можно сказать. Это только, ну, сейчас стал, после того, что Израиль стал, ну, республику, всякий это стал. Все преследования евреям раньше, в принципе, был на руках язычников, европейцев, в принципе. Вот. А сейчас это все поменялось. Итак, 8 стих. Это насчет гора Сеира. 8 стих. И наполню высоты ее убитыми ее на холмах твоих и в долинах твоих и во всех ритвинах твоих будут падать сражения мечом. Это тот же самый слов, который Бог раньше использовал насчет того, что будет случиться с Израилем. 6 глава, Езехииля, 3 стих, если хотите. Вот тот же самый слов насчет Израиля. И сейчас Бог сказал гору Сеир, я буду делать то же самое вам. То есть то, что вы делали Израилю, я буду вам делать. Итак, в одном плане судный день, значит, людей получают то, что они делали. Но это не закон, что мы получаем то, что мы заслужили. Потому что мы заслужили только смерти. Для нас, как верующих людей, тот закон о том, что человек получает то, что он делал, не совсем получится с нами. По милости, по благодати. Если мы на самом деле народ Божий, если мы в этом новом завете, о благодати, если мы под благодатью, то это не будет. А если вот так нет, то хорошо, тогда все то, что человек сделал, как-то получает. В 10 стихе. Так как ты говорила, эти два народа, это, по-моему, Израиль и Иуды, и эти две земли будут мои, и мы завладеем ими. Хотя и Господь был там. Господь был там. Или я, Господь, там был. Это то же самое слово, вот, которое у нас есть на самом конце Езехииля. Езехииля, 48 главу. 35 стих. После того, что говорится о храме и Царстве Божие написано всего кругом 18 тысяч, а имя городу с того дня будет Господь там. А здесь написано 35 главу, 11 стих, 10 стих, Господь там был в Израиле. То есть на будущем Царствие Божие Иерусалим называется Яхве Шамах. Это на еврейском то, что на 35 стих, 48 главу. То есть Господь там. Он имел в виду, что так как мое присутствие будет здесь на земле на будущем, фактически мое присутствие все равно здесь будет, когда ты, Эдом, Саир, захватили мою землю. Я там. И вы намерали как-то это захватить для себя, а я там был. Это тема в Езехииле, что присутствие Божие всегда. Помните, начиналось с этого видения Херувима. И почему это? Ну, Херувим были там в Иерусалиме, в храме. А Езехиил видел, как эти Херувим поднимались и путешествовали, и потом были и в Вавилоне с этими в плене. Почему? Он хотел показать, что тот чудесный, словесный вот, присутствие Божие, которое было в храме в Иерусалиме, это не меньше в Вавилоне, у вас в плене. И здесь то же самое, как эта тема, что присутствие Божие, я, Господь, там. Это то же самое. На будущем в Царстве Божьем, так 48 главу, и даже когда они шли в плене. И это откроется какой-то призыв к нам. Считать, что Господь не меньше существует как-то, но не меньше присутствует здесь на земле сегодня, так как Он будет на будущем в Царстве Божьем. Наверное, у нас впечатление, что Бог как-то далека, что Он немножко отошел из этого мира. Он отошел, и ладно, Он придет, и все будет хорошо. И опять Его присутствие на земле. Фактически, Его присутствие не меньше сегодня, так как будет завтра в Царстве Божьем. То есть это не то, что Бог как-то отошел от нас, что Он из этого планеты как-то ушел далеко. Нет, Он с нами, на самом деле. Его присутствие не меньше здесь. И хотя, конечно, в физическом плане Царствия Божьего здесь нету, это тоже так, что мы, по идее, являемся как-то тот царство. Как-то в очень маленьком плане, но не меньше. Это так. Это не так, что Бог как-то пассивно. Я это хочу сто раз подчеркнуть, что это не так, что Бог как-то далека с Иисусом там на небесах, как-то далека от нас, делает свои дела, иногда смотрит вот сюда, на земле, думая, ой, как это страшно там, как этих человечества, ну ладно, мы будем скоро, но когда уже смотрим время, хорошо, есть какое-то определенное время, когда мы будем решить всякие это грязь там. Нет, Бог не так далека. Он, Его присутствие здесь не меньше, так как будет в Царстве Божьем. Дальше там в 11 стихе. «Зато живу я, говорит Господь Бог, поступлю с тобою по мере ненависти твоей и зависти твоей». Столько ненависть, столько зависть, и Бог это видел. Он читал сердце каждого человека. И тоже он сказал в 12 стихе. «Я, Господь, слышал все клумления твои, какие ты произносила на горе Израилеве». В 13 стихе. «Я слышал это». То есть каждую речь, каждый слов, который говорил даже язычников, Бог слышал. Он заметил. И опять, мы, наверное, считаем, что Бог как-то, да, все как-то увидеть, но все слушает, но не очень обращает внимания. Или в том, что Он слушает, наверное, наше слово, нашу речь, а вообще в мире не очень. А уровень Его знания – это чудесный, что Он знает каждый слов, буквальным образом, каждый слов на уст каждого человека и каждый мысль, каждый ненависть, каждое чувство каждого человека на этом планете. Это чудесно. похоже немножко на факт того, что есть видеонаблюдение. Допустим, сейчас это очень популярно. Видеонаблюдение везде, возле зданиях, на дорогах. И мы все это знаем. Ну, мы знаем, что, ну ладно, видеонаблюдение есть, какой-то запись есть. Факт того, что я сюда хожу. Ну, конечно, никто не будет это смотреть. Только если какой-то проблем, они будут пересматривать и видеть, что да, я туда шел. Ну, мы думаем, да ладно, ничего страшного. Ладно, есть запись. Ну, никто не будет на этом смотреть. Потому что я ничего плохого не делаю, все, в экстремном случае нету, то все, ладно, давай. Ты едешь на машине по дорогу, знаю прекрасно, что есть видеонаблюдение. Ну, я не нарушил скорость, все в порядке, то ладно, снимайте. Я знаю, что никто стоит там, смотрит на меня. Вот, это только если что, кто будет тогда пересматривать, если теракт или кое-что. Но они будут тогда внимательно пересматривать, какие машины, кто шел возле этого здания. Но вообще они не смотрят. У нас, наверное, впечатление, что Бог такой, что да, он все видит, но как-то он не очень обращает внимание. Да, он видит, наблюдает на меня, понимает, куда я хожу, но не очень обращает внимание. Это не то. Это так, как если мы поняли бы, что, о, есть кто в государстве, который на самом деле смотрел, буквально смотрел, как я ездил на машине через тот, камера, да, участок, что да, и как я ходил на этом здании, что да, на самом деле, кто смотрит, вау. Бог на самом деле смотрит над нами. И не только на нашем, поведение, но в смысле, куда ходим, но на мысль и слово, и внутренний мысль. Потому что здесь он сказал, что я прекрасно понимаю ваши чувства против Израилу. И кажется, что Авдия говорил даже побольше подробностей об этом, что случилось. Когда вавилонцы захватили Иерусалиму, это Эдом, в смысле тех местных арабов, как-то нападали вместе с Вавилоном против Израиля. Что, давайте, ребята, эти вавилонцы, они пришли, давай, мы с ними будем и тоже мучить наши полбратья, скажем. Это, кажется, повторяется в последние дни. То есть Вавилон и Эдом это другие, это других моментов. Тот Вавилон, я считаю, какой-то звер, какой-то группа народа, какой-то организации, который будет нападать именно на Израилу, и тех местных арабов будут, конечно, рад. Ну, давайте, конечно, мы поможем, помогаем, давай, мы тоже с вами. Я не люблю как-то смотреть на то, что случится с этим ИГИЛ, да, это исламические государства, да. Но могу сказать, что это очень похоже на какой-то Вавилон. Что там есть такая группа, которая не совсем возле Израиля, чуть дальше. Ну, хотят захватить Израиль. И, конечно, все местных арабов, которые я понимаю, как Эдом, возле, допустим, Иордана, Ливан, они, конечно, за палестинцами там, Газа, Египте, в Египте тоже. Я понимаю, Эдом тогда как Эсав, как местных арабов, которые возле, сразу возле Израиля, или даже внутри Израиля, потому что Газа, это преимущество, как это Газа, это область Газа, это уже внутри Израиля. Вот. Что они будут, так как случилось в историческом плане, они будут помогать вот, Вавилон, тот звер, тот организации, тот союз, скажем, государства, которые будут нападать на Израиль в последние дни. И вот местные арабы будут, конечно, рады. Да, вы что, вы будете захватить Иерусалиму, Израилю, конечно, мы с вами. И это то, что Эдом сделал. И вот Авдию стоит читать, потому что побольше подробностей. Вот. Но это все уже готов. Ситуации для исполнения этих пророчеств Только сегодня. Раньше столько веков не было никакой возможности для такого исполнения. Конечно, не самое главное, когда Иисус придет, самое главное, если мы готовы. Потому что мы все смертельные, рано или поздно мы все уходим. И просто умрем. Самое главное, что мы с Господом и готовы для этого. Последний момент из 13 стиха. Вы величались предо мною языком вашим и умножали речи ваши против меня. Фактически они, то есть Эдом, Эсав, умножали речи против Израилу, против евреев. Вот. А Бог сказал, вы это сделали против меня. Так как он сказал, он, который трогает Израил, трогает самом яблок. Глаза моя. То есть у Бога есть такая хроническая чувствительность к Израилу. Ты кое-что говоришь против Израила. Вау, ты это делаешь против Бога. Ты так говоришь, умножали речи ваши против меня. Но фактически они говорили против этих людей. И ну, Иисус то же самое объяснил в этом притче. Что когда я голодовал, ты не дал мне кушать. Они будут сказать, а разве мы увидели вас, Иисус, как-то голодные? Нет. Да, когда, поскольку вы не дали братьями, самые меньшие, самые слабые, братьями моими, поскольку вы не дали мне. Это в одном сторону очень утешительно, что ладно, у нас все есть врагов, правда? У нас все есть неприятели в жизни. Или были, или до сих пор. Соседи, людей на работе, с семьей, ну, в любом контексте. Это утешительно, что они это сделали против Бога. И что он все-таки это чувствовал очень сильно. Но, наоборот, тоже это призыв к нашим, к нам, насчет нашего поведения. Потому что поскольку ты делаешь кое-что неприятно против брата, либо сестру, Бог это очень сильно чувствует, что ты это сделал. Из перспективы Божьей, понимаете, допустим, есть две братья, которые очень, ну, братья во Христе, которые очень против друг друга. Они умеют вредить друг другу. Очень страшно. Вот. Бог, допустим, с этим братом, ой, он как-то чувствует боль этого брата. Ой, как он это чувствует, бедный мой. Да, тот человек так сказал, так делал, ой, брат, я с тобой, ой. А когда тот брат начинает то же самое делать, к этому другому брату, Бог как-то и тоже чувствует для тот брата. И так Бог как-то его, как сказать, эмоции, да, его ситуация очень сложная. Поэтому он так ненавидит, когда дети его спорят с друг другом. Особо, когда мы специально кое-что неприятно делаем другими. Это для него это ужасно, потому что он за нас. Он за нашу сторону, а тоже за него. За него сторону. Он тоже за ним. И тоже, ну, это так, как в типичном домашнем ситуации, да, что родители любят все детей. А когда они спорят с друг другом, это ужас. Да. Итак, на самом деле, всякие разделения и неприятности против друг друга, это очень не то. Это очень больно для Бога. Вот. И здесь мы видим, как, ну, на другом сторону, это утешительно, что когда, допустим, в мире, кто они очень это делает? Нам. Бог как-то горит для нас. Хотя он не показывает, он не такой примитивный. Что кто ругал ругательным языком, что вот да, почему ты так, во-во-во, и Бог как-то ура. Но он ничего не делает, скорее всего, потому что он не такой примитивный. Он не такой примитивный. Но это не значит, что он не чувствовал. Ладно, Коля, ты кое-что хотел добавить?
Знаешь, что возникло такое явление, как антисемитизм. То есть ненависть к евреям. А что является причиной?